Я вас категорически приветствую, Семен.
Мое почтение.
Опять?
Да, двигаемся внутри третьего сезона нашей украинской трагедии. У нас же наши, ну, то, что я готовлю материал, он делится на две части. То есть, часть, так сказать, фактическая, где мы пробираемся вглубь фактов, да, где разбираем, что происходит. И часть прогнозная. Это там, где... Ну, я не могу знать, да, мы можем строить некие прогнозы, исходя из неких наблюдений и наши рассуждения. Конечно же, не все прогнозы сбываются, но для того они и нужны, чтобы себя проверять и в дальнейшем практиковаться. Наша предыдущая часть, она же, она была завершена на том, какой кровавый бизнес, собственно, был выстроен, как сформировались основные ОПГ вокруг этого, что смена контракта, я напоминаю, и, в общем-то... Я бы хотел, чтобы мы начали сегодня с прогнозной части, потому что я, когда в ходе подготовки очень много всего начитался, как всегда насмотрелся, как бы с коллегами пообщался. Судя по всему, мне, ну, как-то есть предположение, какой сценарий наши оппоненты смотрят на 2024 год. Ну, вот, исходя из этого, то есть, какие они именно видят сценарии развития кризиса. Ну, начать бы я, собственно, с чего хотел. Сейчас самые интересные процессы, которые происходят, они происходят в аудите. Вот был, ну, мы.
Для чайников объясняю, что такое аудит.
Да. В проверке расходования финансовых средств, которые выделяли все это время. Да. И сейчас активно работают в Киеве представители. И вот один из значимых сливов, как по мне, потому что важно смотреть, что и где сливают. Есть, я рассказывал, такой важный медиа-ресурс, как «Украинская правда», который всегда был под соросятами, под всем. Там вот активно сливают, что госпожа Прицкер, о которой мы рассказывали, да, которая главный аудитор, вот, она, в общем-то, во время встречи первой с командой Зеленским, первый вопрос, который был задала теоретический, это вот давайте представим теоретически, что американская помощь закончилась. Что вы будете делать? Ну, и это вот месседж, которому постоянно подвигают. То есть, сейчас завершается этап объяснения того, что проект закончился. То есть, тут в чем мы видим разницу в самих подходах. Это наши, ну, не то чтобы политики, это у нас не очень до конца понимается американская культура политическая. Она отличается от европейской. В центре американской политической культуры лежит сделка.
Да, об этом ты в прошлый раз говорил.
И вот эта сделка, вот, она одновременно есть сделка, которую американцы заключали со своими союзниками по Европейскому Союзу, ну, по НАТО, и сделка, которую отдельно заключали с украинской стороной. Сейчас происходит этап перезаключения сделок. Вот это очень важная вещь. И на этом этапе перезаключения сделок, с моей точки зрения, Зеленскому предлагают вариант... Ну, я этот сценарий для себя назвал, в общем, как Черчилль. Вот. То есть, судя по всему, его аккуратно предлагают отойти от дел в 2024 году для того, чтобы сохранить лицо и все правильно разрулить. Вот этот сценарий я бы хотел, чтобы мы с тобой сегодня разобрали, потому что фактов там не так уж много, да, но предположение, куда они двигают, самое главное, свое общество, свое настроение западного общества. Я напоминаю, что они же сначала воздействуют на свое общество, оно даже у них самое главное есть. И на общество постукраины, которое им нужно, это как у них объект манипуляции, с которыми они постоянно работают. Это два разных типа воздействия. Вот сначала за нашим наблюдаемым, да, то есть обществом постукраины. Там сейчас царит страшная зрада. То есть, там просто, ну, на минусе политизированное меньшинство, потому что...
Все пропало, шеф. Все пропало, да.
Все пропало. То есть, сейчас оно на самом деле по своему состоянию вернулось где-то в как раз февраль 2022 года. То есть, вот это вот ощущение, что все пропало, но на тот момент это чувство большой вот этой вот зрады, что все пропало, оно было компенсировано тем, что весь мир с нами. Ну, вот я напоминаю, то есть сначала это была страшная депрессия, то есть та самая зрада, а потом весь мир с нами, и это был супердопинг, который вот это политизированное, но политизированное меньшинство никуда не делось. То есть я просто напоминаю математику, что это около 10-15%, мы это вычислили в первом нашем сезоне, которое постоянно вибрирует, постоянно его, ну, его нужно постоянно чем-то накручивать, возбуждать, его надо возбуждать, чем-то тыкать. И сейчас его начали немножко тыкать не тем, вот как мы видим. Причем начали тыкать с запада. Но так как нельзя построить стену, ну, медийную, что вот типа вы не будете видеть, что вам пишут в США, да, а здесь внутри будете видеть. Потому что там сейчас происходит самое страшное шизофреническая картина. Вот сейчас общество постукраины находится в этом, ну, в этой стадии, в которой происходит повышение, ну, то есть отчуждение максимальное, когда, в общем-то, нормальный человек, любой здравомыслящий, кроме вот этого радикального меньшинства, которому уже некуда деваться, оно нацифицировалось, ему некуда отступать. Все, там они преступники, тут им дают деньги только за то, чтобы они это делали. Потому что, смотри, шизофрения же в чем заключается? С одной стороны, весь сигнал негативный идет из западных медиа сейчас. То, что из российских, ладно, ну, понятно, это как бы враги, он идет из западных медиа. А внутренний сигнал его не замечает. Там случилась очень интересная ситуация. С цепи сорвались все именно западные соросятские структуры. То есть, там же получается, пока шел контрнаступ, они все были объединены. Там есть структуры, которые работают на Зеленского. Есть там подрядчики Ермака. Есть просто там, ну, медийщики местные, олигархи, которые играют. А есть конкретно соросятские структуры, которые напрямую управляются извне. И вот там вот буквально 2 недели назад... перещелкнули как по тумблеру. Угу. Вот, когда вышло то, что мы разбирали статью этого самого. То есть, я напоминаю, как устроена коммуникационная модель на Западе. Для чего им нужны всем эти синтенки. Они не управляют напрямую вот этим своими, там, каждым НКОшником, каждым... Ну, ты будешь говорить об этом. Нет, они выпускают модель концептуальную, объясняют. Мы все будем говорить об этом на ближайшие полгода. Угу. Задача людей это все прочитать, черпать как бы идеологию, а дальше уже рассказывать это каждый о своем. Вот, собственно, эта кампания началась, и там вот самая главная шизофрения. То есть, местные, то есть, те, кто, так сказать, работают на Зеленского, на внутренний сериал. Я напомню, там есть 2 сериала. Они продают вовне одну историю, угу. А внутри продают совершенно иную историю. Вот что делать внутри, они не понимают. Ну, вот, они не понимают. С моей точки зрения, это будет только усугубляться. То есть, там сейчас они, так как они выпустили этого самого волка Майдана, ну, призрак Майдана, для меня это, собственно, яркий показатель. Что всегда происходит в украинской политике, когда украинские политики начинают чувствовать, что пахнет жареным. Они всегда включают, ну, два режима. Либо успокойтесь, иначе Путин нападет. Либо успокойтесь, иначе случится Майдан, и всем будет, в общем-то, плохо. Это, собственно, для меня показатель того, что Зеленский на первом этапе пытался играть собственную политическую игру. Но, судя по тому, что Ермак вернулся оттуда, угу. И политическая конфронтация прямая у Зеленского, ну, с тех, кому... А я напоминаю, что ему пытаются выставить сейчас двух, как бы, ну, две фигуры, которые его раздражают. То есть, сейчас такая есть. Он же больше года жил в вакууме как политик. У него не было конкурента, мы им только восхищались. Сейчас выращивают две фигуры, угу. Которые его начинают раздражать. А он не выступает прямо против того же Залужного. Это свидетельство того, что он не может перейти, ну, к прямому конфликту. Он не может этого сделать. Ну, соответственно, я напоминаю, вот в чем же была логика. Смотрите. Большой сериал, вот этот большой, который не для всего мира снимался, он не дал перемогу. Ну, все, он не дал для выборов. Но в США уже по ходу пьесы все переключили. У них как бы свою отчасти победу дает Израиль. А самое главное, в Аргентине они добились вообще как бы без этой самой...
Привели дебила к власти. Ну, да.
Для них это полная победа. Да, конечно, это, да. Это полная победа. То есть, если смотреть вот так вот на эту ситуацию, то понятно, все, этот проект не работает. Снижаем немного финансирование. Поэтому сейчас нужно сделать кого-то крайним.
Говорят, Аргентина хотела к вам в БРИКС, так вот она больше не хочет. Например. Да, круто получилось.
И,
круто.
И масса как бы других дополнительных. То есть, добровольный вход в долларовую зону. Вы говорите, что доллар катится куда-то. Нет, вот целая страна, вообще все включается. Ну, если говорить, ну, сам сценарий аргентинский, конечно, да, это все, что нам давно обещают все эти швабы и прочие эти построения этой глобальной деревни. Это когда ликвидированы государства, а какие-то города напрямую работают с...
Мегаполисе.
Ну, то есть, напрямую с Нью-Йорком будет Буэнос-Айрес работать. Не нужны никакие правительства, ничего, зачем. Вот. То есть, идея понятна. Но мы с точки зрения сериала. То есть, соответственно, украинский кейс, как называется, его надо потихоньку свернуть. То есть, его нужно медийно немножко свернуть, а самое главное назначить крайнего. То есть, кто-то должен быть в этом виноват. Ну, кто-то же должен быть виноват.
Не американцы же.
Ну, не американцы же, да? Но это для большого сериала. Ну, вот для большого сериала. А для внутреннего сериала нужно сделать какую-то перезагрузку. И вот вопрос, как ее делать. Ну, вот теперь сначала вот я хочу немножко разобраться, как они делают Крайнего. Ну, сейчас пошел вал, собственно, публикаций западных. Очень много, ну, идет, конечно, пропаганда. Я всегда рекомендую читать, кто пишет, а не что пишет. Вот. Поэтому важна именно фигура. Ну, вот я считаю, важная публикация National Interest Мэтью Блэкберна. Это очень лет 15 он работает. Как раз следственная группа по России и Азии. Он и в Варшавском университете прикомандирован, и в Норвегии сидит. Ну, это вот, судя по всему, такой он достаточно. У него есть и на ютубчике, я смотрел, там он доклады делает о том, как устроена российская система власти. То есть, это видно, что исследователь, который в нас изучает. То есть, не просто какие-то там передовицу написал, а нас изучает. Конфликт на Украине, навязывание идеи тупика и затягивание страданий. В общем-то, человек даже в заголовке объяснил все как есть. Вот он им напоминает, что несколько месяцев назад мозговой центр Chatham House опубликовал доклад, в котором особо выделяется ястребиный консенсус по украинскому конфликту. Значит, теперь утверждают, что конфликт зашел в тупик, в котором ни одна из сторон победить не может. То есть, он анализирует и свои ошибки. Угу. И дальше, собственно, пытается проанализировать логику американских действий. То есть, попытка заморозки... Ну, вот как он объясняет, да, возможно, только при согласии двух сторон. Вот. В ситуации, тут он главный делает вывод, да, после того, как часть регионов была включена уже в состав России, это уже не конфликт двух больших стран, где есть третья, вокруг которой они вот что-то там ковыряются, и потом можно какие-то корейские сценарии, еще какой-то сценарий. Нет, тут же самое главное, что произошло, что есть... Ну, как бы территориальная, ну, это же получается шизофрения, да. То есть, если мы стоим с точки зрения США, то Запорожская область она никак не принадлежит России. Да, если с нашей точки зрения, она никак не принадлежит.
А у нас в Конституции написано.
То есть в этом смысле никакой сценарий, он абсолютно правильно это разбирает, Кореи какой-то еще невозможен. Все, это проехали. И самое главное, то есть было бы ошибкой характеризовать конфликт как тупик. Основа исключительно на том, что на полях боев из рук в руки переходят небольшие территории. В борьбе на истощение цель стоит в том, чтобы измотать противника и заставить его согласиться на все ваши условия. Захваченная или возвращенная территория далеко не главный показатель успеха.
Толковый.
Вот, толковый. И вот смотри, украинский чеченский ресурс уже на исходе. И Зеленский рассматривает возможность новой мобилизации, которая наверняка подорвет экономический потенциал и моральный дух страны. Вот это очень важная вещь. То есть, вот этот эвфемизм – подрыв морального духа. Конечно же, это никакой не моральный дух. Они понимают, что людей... Ну, то есть, давай тоже вещи своими именами убивать. Людей убивает, особенно стариков, именно эта моральная обстановка. Вот поэтому для сохранения этой моральной обстановки нужно для достижения целей. Потому что как только будет паническая моральная обстановка, цели американских достигнуты быть не могут. То есть, абсолютно правильная. Вот, выводы делает. И еще важная вещь, да, то есть тоже вот, ну, текст большой, просто вот важные фиксации. Отсутствие западных солдат на линии фронта является серьезным отличием от войны в Южной Корее и усложняет любые попытки Запада выкручивать руки Киева. В связи с этим, как представляется, Россия готова сражаться годами, пока не получит прямую линию с Вашингтоном и не добьется краха украинского государства. Все правильные они выводы делают про нашу партию, именно потому, что нет прямого конфликта. Ах, нет прямого конфликта, ну, значит, это будет идти всерьез и надолго. Вот. Ну, и, соответственно, похожий материал, который я рекомендую, это Guardian. То есть, у нас же два главных инвестора этого всего, США. То есть, именно специалистов, тоже автор, который 10 лет у нас работал корреспондентом в Москве, работал в Индепенденте. То есть, ну, он неплохо, Шон Уокер. Оптимизм на Украине угасает с началом очередной зимы в период конфликта. Вот. Ну, и вот просто одна из цитат, да, он сам цитирует, явно приехал, пообщался с Барташем Цихоцким, это который был послом Польши на Украине. В конце прошлого года и в начале этого здесь была такая эйфория. Сейчас мы видим другую крайность, ее спад. И я думаю, что в течение некоторого времени мы увидим еще некоторые взлеты и падения в общественной атмосфере в стране.
Я думаю, со взлетами там уже как-то не очень.
Будут. Вот тут мы сейчас как раз подходим к тому, как, мне кажется...
Чем их будут бодрить.
Да. Мне кажется, что я вычислил схему. Именно схему, по которой ведут пост Украину. Смотри. С Зеленским была какая история? Контракт он заключил, в общем-то, ну, будучи в здравом уме и в трезвой памяти. Ну, потому что он вышел из переговоров, напоминаю, да, и заключил. То есть, это был контракт с американцами, даже вычислили плюс-минус время. Но, судя по всему, в ходе выполнения этого контракта он немного сам на определенном этапе переобучился пропагандой. Вот, сам поверил в то, что он Наполеон, Черчилль и все, что с этим связано. Но его приземляли. Месяца два последних, вот так вот аккуратно.
Приди в себя.
Да, его приземляли вместе с его близким окружением. Вот. Судя по всему, приземлили. И то, как он начал уже вести аккуратную риторику по отношению, в первую очередь, к своим оппонентам внутри, то есть все, ничего нет, его приземлили. Этот этап завершен. Поэтому сейчас идет этап открытый. Общество вот в зраде, да, то есть, смотри, оно же в недовольстве. Недовольство, я напомню, оно же накопленное. Недовольство – это такая штука, просто все на себя переносить. Это как, ну, вот, скандалы там, с близкими на работе, еще где-то. Оно копится. Оно копится и будет, как в анекдоте, что все потом вырвется. Да? Угу. История, которая с недовольством Зеленским, я напоминаю, в феврале 2022 года была инъекция перемоги. Да? Ну, сначала испугали, а потом перемоги. Недовольство страшное было некомпетентностью, потому что это, ну, команда, мы разобрали подробно. Они ничего не могли сделать, вот, в принципе, да, кроме шоу. Второе. Не просто воровство, а очень наглое. Вот мы схемы эти разбирали. Если олигархи как-то прятали уши там, под видом законов, под видом лоббизма. Ну, то, что называется цивилизованное воровство. Да. Да? А здесь просто что, на своего запишу, да и все.
Кого бояться-то.
Да. Кого бояться-то, да. Поэтому вот это недовольство, оно никуда не делось. Оно никуда не делось. Это было типа, вот сейчас мы объединимся все, значит, перед угрозой и будем, значит, патриотами. Нет, ничего никуда не делось, недовольство выходит. А теперь добавляется новое недовольство. То есть, обещали же, ну, перемогу, да? То есть, для кого-то эта перемога была победа над Россией, а для кого-то, фух, ну, наконец-то все закончится. То есть, тут тоже не надо испытывать иллюзии, что люди на Украине там все какие-то упыри. Нет. Угу. Просто, ну, уже закончится, уже перебьют друг друга. Нет. И вот теперь как это сделать? Вот как снять вот это недовольство? Ну, это же общество, которое постоянно бурлит. Как его снять? Есть два варианта. Ну, то есть, вот таких, ну, сущностных. То есть, либо... Такие действительно перемога. Ну, прям вот, что вот как им пообещали. Все навалятся, Америка введет войска, Германия. Ну, вот что-то такое произойдет прямо. Но, скорее всего, ну, этого не будет. Да? Либо нужна нормализация отношений с Россией. Ну, какая-то, да? Угу. Ну, хоть какая-то. Оппоненты исходят из того, что Россия будет реализовывать свой сценарий. Ну, вот о чем говорили. То есть, следовательно, для России вообще не имеет значения... Что вы там на месте? Все, вышли из переговоров. До свидания. Поэтому, смотри, самый главный вопрос. Нужно выпустить пары недовольства из общества. Общество на протяжении вот этих вот полутора лет загнали в то, что, ну, что на Украине нельзя ничего обсуждать. Если что-то как бы вякнешь, все понятно. Либо враг, либо...
Свобода и демократия. Да.
Да. Поэтому они выставляют Зеленскому два... Ну, коридор решений. Либо выборы, либо Майдан. И то, и другое при правильном подходе будет элементом снятия недовольства и то, что народ как минимум выговорится и выорится. Что такое Майдан? Я напоминаю, у Майдана есть три смысла. Вот откуда возникло это вот вообще само понятие Майдан. Это, с одной стороны, есть смысл, что это типа народный бунт. Ну, вот народ, значит...
Волеизъявление.
Да, волеизъявление народа. Второе. Это хорошо и эффективно организованный госпереворот. Прям правильно, да? Угу. И третье. Это лицензированная на Западе смена власти. То есть, Майдан, на который они выдали лицензию, это не Майдан. Угу. Угу. Поэтому по совокупности должно быть, ну, три вещи, да? То есть... Народный бунт. Они сами знают настроение в стране. То есть, оно никуда не девалось.
Да.
Хорошо организованный госпереворот. Менеджеры тоже никуда не девались. Они все есть на месте. Следовательно, вопрос только в лицензии. Ну, то есть, будет выдан на этот госпереворот лицензия или не будет? Я напоминаю, что в Армении все время даже автоматчики забегали в парламент. Вот, и выдали лицензию на смену власти. Саакашвили, когда приводили власти, напоминаю, революция Рос, это был тоже погром в парламенте. Мы уже забыли просто об этом.
Да,
всем.
Да, да,
ну,
да.
То есть, это не всегда вот эта улица и какие-то... Нет, это могут быть вполне себе действенные перевороты. Поэтому... Для снятия напряжения в обществе, для того, чтобы тут же еще я напоминаю вот это состояние, о котором мы говорим, взрослого подростка, да, малолетнего дебила, это же надо, чтобы не работала длинная память. А для того, чтобы она не работала, тебе нужно на коротком расстоянии сделать какое-то такое событие, которое затмит вообще все, что бы то ни было. Ну, как Новый год. Нужен Новый год, чтобы забыть о том. Поэтому какой-то Новый год нужен. Вопрос какой? Я вижу из того, что Зеленскому готовят выход из сериала по сценарию Горбачев. То есть, это человек, который сделал свое дело, поначалу пользовался поддержкой широких народных масс.
Потом народные массы его возненавидели.
И его аккуратно забирают на внешний контур, где он... Еще же очень важная вещь. Никто же не заканчивает сам проект «Украинская трагедия».
Так точно.
И работа на внешнем треке еще нужна. Так вот, я утверждаю, что в нынешнем состоянии и то, что наработал себе Зеленский, от него в «Украинской трагедии» наибольшая польза для американского дела – это колесить по всему миру, со рассказывать, сказами, да, как они сдержали первую, значит, волну этого самого, снимать об этом массу всего, работать с диаспорами, а я напоминаю, масса людей повыезжала, с ними тоже нужно работать, они должны донатить, они должны как бы бодриться, особенно диаспора в США, в Канаде, откуда они знают, что происходит, к ним будет приезжать во все университеты цельный президент на хорошем английском, будет им рассказывать, что все только начинается, что это на самом деле столетняя война, почему, сейчас объясню, в чем важность этого сериала, так как американцы, они же понимают, что Украина, серия же у нас как называется, общее название, Украина как внутренняя, постукраина как внутренняя проблема России. Все, они понимают, что это внутреннее, но для внешнего-то оно им все равно нужно. Оно им все равно нужно. Почему? В чем же есть особенность? Как бы ни закончился этот кризис, вообще как бы ни закончился, на Западе будет как минимум 5 миллионов жителей, как минимум бывших жителей Украины. Это даже я не говорю про преступников, которые туда сбегают. Просто жители, которые будут с утратой своей страны.
Родины. Да.
Родины.
Граждан Украины.
Да. Я даже жители, чтобы они именно жить там как бы не только граждане. Там же, как шутил Коломойский, 2 паспорта запрещено, у меня 3. Там же у людей очень-очень разные как бы ситуации. У кого-то румынский, у кого-то болгарский, у кого-то еще какие-то. Вот. И вот... Получается ситуация такая, смотри, тебе нужно вывести игрока на внешний трек, но сделать это аккуратно. Сейчас Зеленский находится в позиции военного вождя. Военный вождь – это особый политический образ, который Акела не может промахнуться. Правильно? Ну как? Военного вождя могут либо убить враги, либо...
Он всех победил.
Либо он всех победил. Поэтому такая штука, но у нас же есть народ и воля народа. Что может быть выше воли народа? Вот. Ничего не может быть выше воли народа. Поэтому это гибридный сценарий. В нашей культуре это сценарий Горбачев, когда человек остается. Вот вроде и не президент, поста нету, нет страны, все, спасибо, всем спасибо, все свободны. Да? Вроде никого и не кинули, да? Все при делах. А на их внутреннем поле это сценарий Черчилль. То есть, это человек, который, в общем-то, в трудный момент, не будучи военным, в трудный момент вышел, значит, на защиту Родины. Вот, а потом проиграл выборы и ушел, значит, и сложил полномочия. Всем спасибо. И ушел писать мемуары и стал, в общем-то, легендарной личностью. Я думаю, что с этим связан то, что Зеленский успокоился с психозом. Потому что, когда его начался этап его вот возврата в реальность, было видно, что человек...
Заколбасил.
Вообще. Да. То есть, покусились на родное. То есть, он не может уйти с позором. Я напоминаю, что у человека профдеформация. Мы всегда разбираем Зеленского. Это человек, который не может выходить из своей роли. Его явно переклинило по этой теме, что он супергерой. А теперь, когда его начали унижать, как бы, он же воспринимает это в прессе как унижение в западной. Ну, как это так? Я приезжаю, вы меня выгуливаете, значит, по Конгрессу, посещаете первые страницы, а теперь вы меня унижаете. Ну, что это такое? Так можно и потерять своего как бы игрока. Да? Он психанет, может там катушек слететь, говорить на какие-то глупости начать. Не-не-не-не. Приземлять нужно аккуратно. И вот, говорю, вот явно произошла история, когда ему объяснили, какой будет выход из этой ситуации. И он начал вести себя уже более аккуратно. И я считаю, что для него это идеальный выход. Почему? Смотри. Выборы, как мы разбирали, они ни на что не повлияют в плане структуры власти. То есть спецслужбы, главное, захвачены, финансируются вооруженные силы фактически напрямую после смены руководства в Минобороны и везде. Все. Больше никого ничего не интересует, бэклоку уже все принадлежит. Поэтому выборы, получается, важны только с точки зрения спектакля. Вот. А я напоминаю, что на Украине в ходе этого кризиса образовалось два радикальных меньшинства. То есть, в ходе предательств, начиная с 1994 года, большинство разочаровалось, большинство в обществе отчудилось, ну, отчуждение произошло. Осталось два радикальных меньшинства. Ядро. Ядро, назовем, как мы его называли, там, националистическое, которое сейчас стало нацистским, да? И, скажем так, ядро, которое долгие годы было там пророссийским, просоюзным, называйте это как хотите, сейчас, так как оно не может быть таковым, оно сейчас пытается сохранить позиции, скажем так, адекватности. Ну, то есть, вот адекватные люди, то есть, которые пытаются хотя бы эти вещи называть своими именами и которые объясняют, что война с Россией – это, ну, война до конца Украины. Поэтому, так как любые выборы, в данном случае, говорю, вопроса власти никак не решаться не будет, и нужно самое главное – снять психологическое напряжение, а оно снимается с помощью чего? С помощью того, что нужно выговориться в первую очередь. То есть, нужно выговориться, нужно выдать волю, выход воли эмоций. Вот. Поэтому нужно вывести вот эти обе, ну, вот то, что не обсуждалось на Украине, нужно вывести в публичное обсуждение. То есть, нужно дать разгул абсолютной свободы слова. Вот. Разгул свободы слова. Смотри, и что получается? Получается, что нужен образ того, кто будет воевать до последнего. Вот. И нужен образ, который будет с позиции адекватных. Вот. Соответственно, Зеленский в данном случае во втором туре, скорее всего, проиграет тому, кто будет выступать с позиции усиления. Да? Ну, в чем есть особенность? Смотри, для того, чтобы легитимизировать дальнейшее, у них же в чем есть фишка? Выборы решают первый вопрос – снятие психологического напряжения и забытость. Но нужно легитимизировать дальнейшую, ну, деятельность. То есть, войну-то продолжать надо, просто более локальную и не такую пафосную, без надежды на перемогу. С помощью чего это можно легитимизировать? Это можно легитимизировать с помощью второго тура выборов снова. Точно так же, как был легитимизирован Зеленский. Да? То есть, нужен человек, который у Зеленского выиграет во втором туре. Вот, а судя по всему... Вот, судя по рейтингам, сейчас выиграет любой политик, то есть, так же, как любой выигрывал у Порошенко. Потому что Зеленский прошел путь Порошенко, у него уже за 60% антирейтинг, и в этой ситуации выигрывает любой. Вот. Следовательно, с моей точки зрения, они сейчас начинают кастинг кандидатов. То, что мы в прошлый раз потихоньку разобрали, зачем выехал Арестович за границу. Ну, в общем-то, он раскрылся, зачем он это сделал. Это, собственно... Он же самоопределился как самый что ни на есть русский с Украины. В курсе же, да? Вот он уже прям. Значит, поскольку наши чиновники перепись боятся, цитирую, да, Арестовича, боятся проводить уже 22 года, то я желаю сообщить им автобиографический факт. Я русскоязычный украинец. Да что там? Я просто такой самый что ни на есть русский Украины. Я воспринимаю это как... фактор вот этой вот начала свободы слова. Ну, вот, фактор свободы слова. Для того, чтобы... В общем, украинцев, ну, жители Украины, которые там остались, их ловят на их слабости. А именно на любви поговорить и повыяснять публично. Ну, это особенность южных людей, не только украинцев. Да. На Кавказе у нас точно так же. Вот. И, соответственно... Это самая страшная иллюзия, это вот о чем я как раз и хотел, чтобы мы сегодня с тобой подробно обсудили, это про свободу слова и про вседозволенность, где она заканчивается. Действительно, вот этот вот метод американский, выпускание пара и снятие напряжений с помощью выборов, он работает. Он у них работает. Очень частенько как бы это используется. А вот как мы будем выпускать пар, я не очень понимаю, да, вот в данной ситуации. Угу. Потому что с той стороны пар выпустят. Мы удивимся, типа, а как, что? И снова будет волна патриотизма и всего остального. У нас система работает немножко по-другому. Поэтому нам нужно объяснять, что ту, ну вот общество, мы вроде бы сообщающиеся сосуды, да, но там начинается новый этап раскачивания постоянного. Потому что им это, в общем-то, будет нужно. К чему они ведут? Я сейчас хочу просто напомнить, с чего мы начинали, да. Раньше вот экономика Украины плохая была, она нехорошая, но она, в общем-то, была не военно ориентирована. То угу. есть там были, которые зарабатывали на Донбассе, схемы, но в целом она была не военно ориентирована. Теперь, что самое главное сделал Зеленский, и за что его на самом деле нужно судить, вот, на самом-то деле, он всю экономику Украины завязал на войну. Теперь работает только то, что завязано на войну. Почему? Потому что на 70% зависимость полностью от вложений внутренних и полностью от ввоза зависит. У тебя же ввоз из России закрыт. Вот. Ввоз у тебя остался только из Польши и Румынии. Все, ты полностью зависишь. Тебе некуда в принципе деваться. То есть, теперь то, что осталось на Украине, вот именно в хозяйстве, да, ну что такое экономика? Это упорядоченное хозяйство. Да? Uh-huh. То есть, как завод может работать на мир, а может и на войну. Но если деньги дают только, ну как там, эти самые... попадают в эти в всякие супермаркеты и прочее. Но они как склады начинают использоваться. Хотя он не строился же как склад. Угу. Это вот особенность. То есть, перестраивается. Вот у нас же происходит то же самое. Но в силу того, что у нас наше производство военное находится внутри, то экономика, перестраивающаяся на военные рельсы, это же приводит к тому, что у рабочих на заводе появляется больше денег. То есть, процессы начинаются. А когда у тебя экономика, у них же военная экономика находится извне, ты получаешь только готовую продукцию, то есть твое общество никак в этом не участвует. Ну, если не считать ремонт дронов. То есть это чистая африканизация. Вот, и продавать некуда. Ну вот, некуда продавать. И получается система. Тут давайте просто следить за руками. Значит, внутри нужно провести выборы, с помощью которых, значит, снять напряжение психологическое в обществе. Зеленского нужно перевести на внешний трек. Чиновников армейских, которые там остались, надо в ходе всего этого еще активно посадить. Ну, как там же своих новых ставят. То есть, закончить с незалежной армией. И можно делать войну постоянной, потому что тот, кто будет преемником Зеленского, это как произойдет как с Порошенко. Да? То есть, пока была ситуация... которую можно было хоть как-то открутить назад, еще чего-то. Но когда уже будет легитимизированный преемник потенциальный, угу. то сделать будет уже ничего невозможно. И вот в данной ситуации, с моей точки зрения, они теперь идут на следующий этап. То есть, им нужен 24-й год для чего? Для того, чтобы вот этот вот процесс выпускания пара сделать, с одной стороны, управляемым, ну, то есть, чтобы он сразу не перешел в какой-то Майдан 3, да? Угу. А с другой стороны, в ходе этого процесса вырастить новое, ну, то есть, ввести новое поколение, кого они называют политиков-аватаров. Ну, то есть, им нужны новые люди. Они с чем столкнулись, самое главное, американцы? Вот, что сквозит у них? Что с местными исполнителями практически ну, невозможно работать. То есть, что не делаешь, все идет как-то не так. Ну, это как бы казус исполнителя. Поэтому сейчас, параллельно с этими выборами, у нас произойдет уже приход полностью политиков-аватаров, вот как в Аргентине. То есть, это будет уже абсолютно. Если Зеленский все-таки был и все-таки еще из конюшни Коломойского, ну, относительно незалежный, можно так сказать, да. сформировался где-то в каких-то условных... Нет, все. Это уже будут абсолютно инкубаторные политики, которые придут, которые будут либо связаны напрямую преступлениями, как военные, потому что им некуда деваться, либо будут выращены в пробирке, которых вот так вот инсталлировали, как абсолютно медиафигуры. И, в общем-то, теперь мне, в общем-то, становится понятно более-менее, для чего они двигают с одной стороны Залужного, и для чего вытащили Арестовича за пределы, и для чего начинают в эту игру играть. Параллельно, я думаю, что они будут использовать вот этого кандидата от адекватных. Ну сейчас-то просматривается Арестович. Кандидаты от адекватных для того, чтобы проводить очень серьезную критику нас. То есть, это будет с верхом цинизма кандидат, который будет, значит, объяснять, что и в России жизнь не так устроена, что вся эта война из-за России. И, в общем-то, это будет направлено на нашу иноагентскую аудиторию. Я думаю, что все наши ломы иноагенты будут активно играть на этого кандидата. Поэтому я ожидаю как бы этого кандидата из так называемых адекватников, потому что это будет кандидат торпеда против России. То есть, это в медиа будет представлено так. Вот видите, есть же те, кто хотят, выступают с миром, а Россия отказывается. Но мы же понимаем, что это абсолютная фикция, это не имеет никакого отношения к реальности, но это будет преподнесено. Это будет преподнесено так, что Россия отказывается от переговоров. Ах, не так, ну, значит, тогда будем, видите, они сами отказались, и народ у нас этого не хочет, ну, значит, будем, так сказать, воевать до последнего. Потому что им нужно в своем массовом сознании провести следующие шаги. То есть, массовое сознание, мы же помним, что оно двигается как корабль медленно, его нельзя курс сразу взять и развернуть. Угу. Его надо потихоньку, потихоньку, потихоньку. Значит, у них сценарий — тысячелетняя война с Россией. Сценарий — тысячелетняя война, который начался еще, когда москали изруиновали Киев там, в 988 году, когда еще там 1900, короче, когда Андрей Боголюбский еще первый раз это сделал, оно продолжалось постоянно. Значит, ну вот у нас был шанс, несколько шансов, да? Первый шанс 2004 года. Не вырвались. Не вырвались. 2014 года не вырвались. 22-го года, ну вот уже с кровью, ну снова не вырвались. Ну раз уж не вырвались, ну что ж тогда делать, раз не вырвались? Ну тогда страдать. Ну правильно же. Ну тогда это вечное страдание. Вот. И раз уже даже, если вот уже даже на выборах мы вот уже проявились и все равно не вырвались, ну что ж делать-то? Ну значит, надо страдать. Другого выхода никакого нету, кроме как страдания. И тут нам в помощь все, что делает наша... Уже я слежу параллельно за нашей оппозицией российской, которая сидит на Западе, в Европах в первую очередь. Они же первое время, ну, они играли эту вот миру мир, вот эту свою повестку, да, антивоенную, как они ее называли. А потом они оказались в прострации, когда даже Дождь из Латвии выгнали из Риги. Они не знали, о чем говорить. Ну вот, они реально не знали, потому что это, сюда это не действует. А сейчас это видно, как они запустили пластинку о том, что Россия всегда уничтожала и геноцидила Украину, что это вообще самый... Вот, ну, это суть. То есть, они переключились в фоновое обслуживание всей этой истории.
Как там вылез этот... Я помню, как-то там внезапно мне там со всех сторон стали писать: а ты читал Зыгоря? Там вся кремлевская рать или что-то там такое. Чуть-то. Я полез ради интереса, дай, думаю, почитаю. Какой-то набор совершенно идиотских сплетен, слухов, которые... Ну, вы же знаете, что это... Ну, вы же понимаете, что это... Ну, вы же в курсе, что это... Ты дурак, что ли? Ну, то есть, для... С точки зрения идиота, наверное, это интересно, если ты веришь в то, что это правда. Вот эти слухи, пересказ какой-то идеи, дурак писал. Ну, действительно оказалось. Не только дурак, но еще и пидор, блин, как это часто бывает. А тут он свежий труд написал. Убежав за границу, женившись там на негре, или замуж вышел за негра, я не знаю, с украинской фамилией, он новую книжку написал о том, какой Бандера хороший оказывается. И, пацаны, вот я вам... Десятилетия назад говорил, что это пидор, блин. А вы меня убеждали. Нет, как интересно пишет. Какие факты? Где там факты? Ты психбольной, что ли? Ну, вот тебе логическое завершение. А я вам говорю, что вот эти твари все будут... Если, не дай бог, такое случится, что американцы войдут в Москву, вот эти будут стоять и аплодировать колоннам Абрамсов и бросать цветы. Вот эти вот твари, блин. И вот уже Бандера хороший, понимаешь? Это вот Чисто это, а у них своя история. А вот это вот совершенно оправданно, справедливо там. Ну, мало что евреев поубивали, кто же их не убивал? Он целый Гитлер убивал. Чё не так-то там с евреями, чего мне нравится? Бандера хороший был. Вот, типичный заказ. Типичный. Вот это один заказ, а это второй заказ. Ну, идиоты во все веруют.
Но заказ, что очень важно, системный. Очень хороший был опрос на улицах Львова. Было же десятилетие Майдана.
Угу. И как там?
Ну, с молодежью 80% не могут связано, что это было вообще.
Государственный переворот. Что это было? Государственный переворот.
Даже не очень помнят, что и как происходило.
Инспирированный, проплаченный с Запада, принесший нужные Западу результаты. Вот
10 лет.
Все
вот прошло 10 лет. Это с 1 по 10 класс. Поэтому вот этот сценарий, который они из того, что я вижу, и почему они системно, потому что на контрнаступ было видно, что они с колес начинают работать. Ну, у них открылась такая возможность, они прощупывали психологически, так сказать, слабину и начали туда из всех, так сказать, снарядов лупить. Теперь все намного аккуратнее. Это видно их как бы рефлексия профессиональная, потому что их синтенки очень много всего обсуждают. Мы, надеюсь, доберемся еще до переводов всяких докладов. Повыходили интересные, западные, но они большие такие, там доковыряться в них. Вот. У них осмысление того, что все-таки переход к изначальной стратегии. То, что это есть, ну вот смотрите, сама эта стратегия, она ничем не отличается от того, что было до 24 февраля 2022 года. Она именно такая и была. То есть перманентный конфликт, где постоянно погибают люди, просто оно было в рамках Луганской и Донецких областей тогда, до февраля 2022 года. Теперь это все растянулось на 2000 километров. То есть, о чем, главная мысль, что мы вернулись в состояние плюс-минус февраля 2022 года. Изменилось лишь то, что эта линия противостояния растянулась. Украинское общество находится в таком же состоянии, как и было. Ну, понятно, что поубивало огромное количество людей, но состояние общества плюс-минус точно такое же. Их военкомы сами это не скрывают, да, что только 1% патриотов, 99% зрадников. Да? Это же понятно, что оно пробивается оттуда, оно не может, нельзя спрятать. Точно так же и у нас эти же процессы возвращения. Вот уже же официально, что у нас же, что 26% релокантов уже вернулось. Это официально, то есть четверть. И дальше будут возвращаться. Вот. Соответственно, это же тоже прекрасная история с этим нашим певцом ртом Шарлотом, да, который в Питер сюда вернулся. Это же вот показатель того, что люди, у них начинает немножко голова возвращаться назад и начинают возвращаться плюс-минус в то состояние. А мир-то же он ушел дальше за это время-то. В состояние-то ты вернулся, а все же изменилось. И в данном случае я утверждаю, что мы находимся на очень сложном этапе. Когда мы снова, как и до 2014 года, я, по крайней мере, до 2014 года, пока не началась острая фаза, я постоянно утверждал, что ключик лежит в подборе каждого города на пост Украины большого. Они очень разные. То, что мы обсуждали в самом начале.
Да, ты говорил, да.
Харьков, нужен ключик к Харькову, к Одессе. Вот. Вот сейчас мы опять возвращаемся в эту ситуацию, потому что допинг прошел вот это вот радикальное меньшинство, которое всех удерживало в каждом городе. Вот, грубо говоря, там есть радикальное меньшинство в Харькове, в Одессе. Оно получило допинг внешний, плюс репрессии СБУ, плюс оружие, плюс увеличитель пропаганды. И создалась иллюзия, что это все общество так вот оно выстроилось. Иллюзия развеялась. Вот эти вот меньшинства, они остались в каждом городе. Они стали, как я напоминаю предыдущий тезис, завязаны еще и по бизнесу на экономику. То есть, это стало их животным интересом. Но они с другого ничего. Но Украина опять разложится на страну городов, на ту самую Гордарику. Угу. Это уже происходит. И это после выборов обязательно произойдет. Опять разделятся, что Запад за одних проголосует, Восток за других. Будет еще какой-нибудь третий кандидат. Много будет всего интересного. И результатом этого, вот побочный результат будет, с одной стороны, то, что добьются, то есть выговорится общество, то есть определенные. Есть же достоинства и недостатки. А недостатком будет то, что они опять разложатся на региональные анклавы. И вот тут вот возникнет самый главный вопрос. Мы опять возвращаемся в ситуацию очень схожую, и судя по всему, у нас опять не будет иного выхода, кроме как все это разбирать вплоть до каждого города. Ну, я говорю даже не про военную вещь. Почему я говорю, что это самый главный вызов для нас? Потому что самое главное начнется потом. И вот тут я бы хотел, чтобы мы в зеркало посмотрели. То есть, сценарий более... Говорю, это пока что у меня прогнозная часть. Более-менее понятен сценарий, да, куда они тянут. Да?
Да.
Что с нашей стороны? С нашей стороны, конечно, происходит система закручивает гайки. Вот. Это, ну, обратный эффект. Причем она закручивает по всем направлениям. Ну, с одной стороны, это и плюс, это давно нужно было сделать. Да? Но с другой стороны, это приводит к...
достаточно. Не, ну, есть положительные моменты, да, в закручивании, а есть и отрицательные. Как мимо этого пройдешь?
Да, и вот, конечно, то, что, например, происходит с там, социологом Кагарлицким нашим. Это, я считаю, нездоровая ситуация, когда...
Еще непонятно зачем.
Непонятно, зачем именно держать под арестом. Ну, то есть, человек не собирается никуда уезжать. Хотите штрафовать? Ну да, он же не скрывает ничего. Зачем продлевать? На днях же ему опять продлевать.
Ну, посадите домой.
Ну, конечно,
домашний. Ну, наденьте браслет там какой-то, я не знаю. Это-то зачем? Ну, тоже преступник, ёлы-палы. Что он там, какие-то коммунистические сети плел? Я теряюсь просто. Вы зачем это делаете, блин? Ну, вот какой, на какую реакцию общества вы рассчитываете? Ладно, хорошо, гражданин Кагарлицкий не сильно популярен там среди большинства населения, а среди меньшинства сильно популярен. А зачем вы это делаете? Это для чего? Не понимаю.
Какую...
Самое главное, он угрозу какую-то представляет, да? Что-то я... Вроде все лично знакомые, что-то я не знаю. Какая угроза исходит от гражданина Кагарлицкого?
Нет ни фактов об угрозе, да? Прям угрозе. То есть, есть факты, там, дискредитация. Ну, отлично. Ну, вы назначили по дискредитации достаточно жесткие меры. Ну, так применяйте согласно.
Да, да.
Да, а, конечно, история нездоровая. И вторая, то есть, я для чего, в общем-то, эти вещи, да? То есть, смотрите, мы, как я постоянно на этом хочу акцентировать, еще один казус, который связан с тоже закручиванием гаек, это идет сейчас дело о вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Ушакова, это так называемая журналистка Баязитова и пиарщица Ольга Архарова. Вот. Ну, это они были же админами каналов. Очень мутная история, но там же им требуют 14 и 13 лет лишения свободы. Вот. Ну, это...
Неплохо.
Да, значит, якобы, ну, они предъявляют, что вымогали деньги, значит, у Ушакова под предлогом удаления и запрета дальнейшего размещения сведений в телеграм-канале. Ну, в общем, я не понимаю. Там просто в своей информ-среде именно пиарщиков и так далее развернулись очень ожесточенные дебаты. Вот, потому что не очень понятно, откуда вот эти требования по 15 лет и прочее.
Ну, тут бы... Давайте-ка определимся. Вы убийцам сколько отвешиваете? Например, изнасиловал и убил беременную женщину. Сколько получил? А вот это что сделал? Ну, я... Как его? Это никакое не разоблачение, никакие не претензии. Это все вызывает сначала глухой ропот. Вы что делаете? А потом открытое недовольство. А зачем людей бесить? Фемида, она с завязанными глазами, в общем-то, весы держит. Почему? А потому что я не гляжу вот на это, не гляжу вот на то. А 40 отвешиваете в соответствии с законом.
А учитывая, что это у нас надолго...
Вы бы другим озаботились. Например, возвращением смертной казни для террористов. Просто и без затей. Вошла диверсионная группа украинская на территорию Российской Федерации. Вы там кого-нибудь ловите? Ловите, да? Вот их надо повесить возле кинотеатра «Гигант», где у нас власовцев вешали. Публично, да. Не стесняйтесь. Вам кто навязал отказ от смертной казни? Вы не сами придумали. Кто навязал? Вот эта вот цивилизованная Европа. Ну, посмотрите на нее. Я правильно понимаю, что вот этот вот светоч разума, интеллекта и социальных наук должен нам указывать, куда идти? Нет. Вот займитесь террористами. Вот террористов стреляйте, вешайте, усыпляйте. Я не знаю, что вы с ними будете делать. Верните смертную казнь. Общество воспримет это вот с бурными аплодисментами. Вот это будет правильно. Да. А вот это нет. Это неправильно.
Это неправильно. Я для чего специально подбор, разбор подробной украинской ситуации и нашу зеркалочку для того, чтобы мы всегда не забывали, что процессы, которые проходят на Украине, они будут и у нас, но в других формах. И наша задача эти процессы, чтобы они не зашли в извращенные формы. То есть, это, вот, я считаю, задача наших как ломов, как людей публичных, которые ну, не на службе прямой у государства, мы не рискуем там, должностями, еще чем-то. Это нездоровая ситуация.
Но мы живем в родной стране.
Но мы живем в родной стране,
да. Лично я хочу, чтобы как там жила бы страна родная, это вот, да. Я хочу, чтобы она жила, чтобы люди в ней жили. Я не хочу, чтобы среди нас бродили террористы, и чтобы мы проиграли Объединенному Западу войну. Вот не хочу и все.
Да?
Вне зависимости от моих политических взглядов.
Базовые вещи должны быть обеспечены безотносительно там, общественного устройства, нравится нам это, не нравится. Поэтому украинский кризис и украинская трагедия – это для ряда администраторов наших отличный повод для того, чтобы здесь тоже неправильно это в том числе поприкручивать.
Угу, угу.
Вот. Ну, это как тоже известная шутка – Байден в подъезде насрал. Да?
Да.
Ну,
это Обама.
Вот... Обама, да, Обама. Ну, уже... Да. Вот. Это такая же история. То есть, Зеленский, поэтому мы вас на 20 лет посадим. Ну, что за ерунда? Ну, как... ну к чему это? Поэтому там будет происходить все больше и больше как бы, идиотизма вот, ну, всего и под шумок. Этого идиотизма, он будет выливаться в терроризм по отношению к нам. Я просто напоминаю формулы украинского кризиса. Петлюровщина, Бандеровщина, Мазепинщина. Угу, Петлюровщина – это вооружение сопротивленного государства, это сейчас. Бандеровщина – это уже терроризм, когда не могут этого делать. А Петлюровщина – это у нас внутри, когда сидят и гадят. Мазепинщина.
Да.
Вот, сейчас, вот переход Бандеровщины неизбежно вызовет у нас закручивание как бы гаек. Да? Так вот, наша задача, чтобы... период наведения порядка и закручивания гаек не приводило вот к таким вот извращениям, потому что на выходе это даст отрицательный эффект.
Я вот дополнительно, с твоего позволения, еще чуть-чуть вернусь. Ну, вот у вас есть какой-нибудь персонаж, который взял, убежал, этот побегушник, взял, убежал за кордон, там гадостей каких-то понаписал, а потом опомнился. Вы не поверите, так бывает. Люди... опомнились и действительно, безо всякого обмана, стали считать иначе. Изменился человек. Так бывает. Ну, добро пожаловать обратно. Никаких проблем. Только сразу давай в телевизор. Сразу. И в интернет. И интервью у тебя пространное. А как случилось так, что ты убежал? Так. А что ты там понял? Что ты там осознал? Вот это. И ты считаешь, где ты был прав? Вот там или вот тут? Я считаю, что я прав. Вот когда обдумал, понял, решил, вот я вернулся. Молодец. А какие действия ты дальше планируешь? А дальше я планирую, если я там музыкант, танцор, еще что-то, я планирую выступать вот в наших республиках Донецкой, Луганской и активно помогать фронту и тылу. Гуманитаркой. И вот я уже пляшу на сцене, смотрите. И вот я уже везу гуманитарку, смотрите. Это, с одной стороны, раскаяние, а с другой стороны, это деятельное раскаяние. Вот после того, как произошло вот это, ну, давай. Может, ты завтра опять передумаешь. Так бывает, опять-таки, друзья. И может, ты опять начнешь поливать... Российскую Федерацию и вооруженные силы Российской Федерации дерьмом. И так бывает, да. А вот за это ты уже ответишь. И вроде все понятно, что человек совершил какое-то правонарушение. Ну, иди сюда. Как в Советском Союзе были товарищеские суды. Ну, давай посмотрим, как ты работаешь, что ты делаешь. Да, мы тебе общественное порицание. Опять набезобразничал. Есть административный кодекс. Можешь штраф получить. Опять набезобразничал. На сутки сядешь, и все-таки ты снова безобразничаешь, и тогда ты по уголовке уже пойдешь, баклан, блин, потому что ты не понимаешь. Большинство граждан понимают с товарищеского судра. Вот порицание, мы не согласны с тем, что ты делаешь, это некрасиво, и так себя вести нельзя. Где это покажите, где люди публично каются. Ну, я не так себя повел. Ну, бывает, ёлы-палы. Вот я там поставил черный квадратик. Ну, бывает черный квадратик, да. И мне вообще непонятно. Это вот первое. Ты знаешь, как только СВО началась, на меня в Ютубе там натурально нападение. Тысячи комментариев. А скажи, ты за кого? Я в некотором удивлении. Я 25 лет одно и то же долдоню. Как ты думаешь, за кого я? Ну, что это херню какую? Ну, там, понятно, натравленные малолетние дебилы. ЦИПСО, организовав соцсеточки, там все это, там бросились бригады вопросы задавать. Ну, чуть и непонятно, за кого я. Вот у них на это ума хватает. Клянись в верности этому укровермахту, клянись публично, обозначь сторону, скажи, за кого ты, и дальше ты никуда не денешься. А это что такое? Что за размазня? Как говно какое-то, я не знаю, размазанное. А вам они что не клянутся? Давай, иди в телевизор, меня не интересуют твои взгляды. Главное, что ты говоришь публично. Говори, за кого ты. Особенно вот если ты вернулся. Иди публично рассказывай, я вот за это, да. Плясать хочешь? Хочу, езжай. Гуманитарку способен собирать? Ты ж там миллиарды какие-то дикие зарабатываешь. Способен? Ну, засылай, ёлы-палы. А тут, кстати, недавно я тебе рассказывал, не рассказывал, как ко мне там сотнями письма. Ой, мой муж, мой брат, мой сын, кумсом мобилизованный, а их не отводят с линии боевого соприкосновения. Представляете, вы вот там имеете это влияние на массы, осветите, пожалуйста, эту проблему. Проблема есть, никто не спорит, с одной стороны. Ну, с другой стороны, как-то это я не управляю войсками, я не знаю, почему их не отводят. Может, некого подводить, может, еще чего-то. Я... Если командование принимает такие решения, армия, она про то, чтобы исполнять приказы, а не вас слушать. Ну и дальше вылезает, короче, какая сотнями письма идут, сотнями. Я не это, а тут залезаю во ВКонтакте, я там, когда спрашивают, отвечаю, и там. За вопрос, вы откуда? Вами кто руководит? Никто. Я вот мать солдата там туда-сюда. Я говорю, ну вот, вот. Я говорю, вы дура. Либо вы не соображаете, что вы делаете. И тут, значит, ударил фонтан говна. Практически нахер послал мать солдата. Вот этот ублюдок, мразь, упырь туда-сюда. Все, вонь, значит, это распространяется. Дмитриевич, а что вы об этом скажете? Я говорю, да ничего я не скажу. Этим не я должен заниматься. Вот этими вот организованными группами, которые лезут ко мне, должны заниматься спецслужбы. А кто она там? Мать? Кум, брат, сват, вообще никакой роли не играет. Я не знаю, кто ты такая. Начнем отсюда. Спецслужбы вами должны заниматься. Если ты не понимаешь, как тебя используют, это вообще не моя проблема. И тут вот на прошлой неделе. Ой, ой, оказывается, это ЦИПСО их организует. Вы представляете? А? Оказывается, новость. ЦИПСО. Да кто бы мог подумать, ё-моё. А вы там, у них там... каналы свои, чатики в телеграмах, во ВКонтактах, группы там КАЦ, ШАЦ и Альбац все это возглавляют, значит, все это из-за кордона инспирируется, а у нас никому не интересно. Интересно вот меня говном поливать, это да, это можно, и никаких действий в ответ не предпринимается. Ну как же так, ё-моё, как же так? Ну, если ты этот самый лом, так ты давай за Родину выступай, не хочешь? Ну, как-то тебе тут это не очень же.
Значит, ты не лом какой-то.
Так точно, да.
Ржавый какой-то, да. На склад.
Да, и тут вот тогда у нас будет только прогнозная часть, я уже в аналитическую лезть не буду, это мы отдельно ее сделаем. То есть, смотри, просто какие ряд, чего я не понимаю, и в данном случае тут хотел бы, чтобы мы разобрались. Вот смотри, вот есть система, с помощью которых, скорее всего, они будут, могут общество немного перезагружать. Но у нас-то, я тоже напоминаю, что тоже выборы свои в этом же году, 24-м. Но у нас подход к выборам совсем другой. У нас наоборот, чтобы муха не пролетела, у нас выборы, ну, это же легитимизация, так сказать, всенародного согласия и 20% отщепенцев, которых нужно вот это вот на орбиту.
Мы знаем, что с ними делать.
Мы знаем, что с ними сделать.
Кстати, почему-то за это не привлекают.
Да.
Интересно получается, да.
Мы все знаем, да. Точно так же, как мы знаем, почему там всяких орденоносцев не обсуждают. Ну, а зачем? Лишнее не надо. Это двоемыслие, которое нас погубит. Но сейчас не эта тема, да? То есть, разная культура, так сказать. И вот у нас, я вижу, что для этих примеров, для чего привел, система, ну, она входит в режим закручивания гаек, потому что было долго расслабленное, никого, ну, понятно, да? Вот нам в ближайшее время надо быть очень осторожными, вот всем, это еще к зрителям обращение, да. Надо быть сверхосторожными, потому что система, она специфическая, она вот как уже пошла работать, ну, потом уже не... Сейчас я просто приведу пример, да, вот я считаю, что в контексте, сейчас у нас еще идет введение этого цифрового рубля параллельно, плюс наведение всего порядка, вот в сфере, например, помощи, так сказать, добровольцев и все, что связано с этой частью, нужно уходить полностью от вообще всяких частных карточек и все переводить на фонды. Очень я, ну, из того, что просто я вижу, вот как, ну, закручивается система вот этих вот, очень много людей могут поиметь просто проблемы, потому что система сработает. Не то, что кто-то будет их, ну, понимаешь, да, против иметь еще что-то. Просто сработает система, это посчитает какую-нибудь там незаконную предпринимательскую деятельность, еще что-то. И потом будут огромные проблемы у людей. И не потому, что кто-то плохой или кто-то хороший, да. Просто потому, что эти маркированные деньги, в том числе, ну, в чем эта фишка цифрового рубля? Это фактически советская идея рубля, который нельзя вытащить в, ну, человеку, ну, физлицу, он окрашенный, да?
Да.
Ну, это уже по бизнесу у многих пролетает, когда придет в эту сферу, особенно, ну, общественную.
Так это нормально. Ну, а что вы, ёлы-палы, вы не поверите, бизнес можно делать и без воровства. Вы не поверите. Это как это, помнишь, сейчас введут систему Платон и рухнет вся система грузоперевозок. И что? Что у вас там рухнуло? Ну, вот езжу я по дорогам, ну, вот стоят машины, которые фиксируют проезжающие грузовики. И что? Кто-то умер, блин. И что? Ну, стал ты там это, раньше мог увильнуть от оплаты ремонта дорог, а теперь не можешь. И что? Я честно тебе скажу, вот помнишь там какую-то эту гражданку изловили, которая там 953 миллиона налогов не заплатила?
Да, 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 да.
Ну, вот в этом мне, опять возвращаюсь обратно, а ну вот поступают деньги, и это видно, особенно в таких количествах, вот они копятся, и это видно. А если гражданка, гражданин что-то делает не так, заходите, побеседуем. Дорогой гражданин, вот у тебя вот это, а тут вот то. Что можешь сказать? А что не так, спросит гражданин. Вовсе не потому, что он косит под дурака. Он просто не знает, как это в большинстве случаев бывает. Ну, объясняю популярно. Делать надо вот так, вот так, вот так. И откидывать вот столько вот сюда. А, так вы включите. Это финал вообще. Ну да, нажми на кнопку. Вот электрические деньги приехали, он же не прячет. Вот электрические деньги лежат в этом количестве, и это он не прячет. Так, ну, если он не понимает, там, а мы верим в хорошее, он не понимает, ну, давай, как вот, сделай вот так, чик пошло, вы его позвали? Нет. А почему? А как ухитрилось накопиться 953 миллиона незаплаченных налогов?
А сейчас еще Лерчику полярда, еще одному блогеру в бивочке.
Ты представляешь, сколько бабла прошло, что накопилось вообще. Вот столько незаплаченных налогов? Ну, так вы скажите ему, объясните, и он сразу будет платить. Потому что, когда вот это вот все идет положником, и ты не паришься, у тебя там 10%, 13% отстегивают на, ну, условно на налоги, да какая хер разница, если там миллиарды идут? Да, нормально, и что мешает? Вот. Точно так же окрашенные рубли, ну хорошо, если государство выделяет эти рубли условно на строительство вот этого, и вдруг оно видит, что на эти рубли купили квартиру.
Логичный
был вопрос. Случай, давайте построим космодром, давайте, вот деньги, херак, и появляется жилой район в Хабаровске. Да как это так? А вот так. Ну, интересно получится. Давайте вы все сядете. Ну, вот как это? Ну, такого быть не должно, вы согласны? Не должно. Ну, если цифровой рубль решает эти задачи, в чем дело-то? Чего вы паритесь? Я вообще не понимаю, блин. Вот, вот все камерами увешали, личной жизни нет. Зато машины ворованные искать просто. Зато уличное хулиганье искать просто. И преступность от этого меняется. Одно дело сидеть биткоины воровать, а другое снимать колеса с машин, дворники, вынимать стекла, двигатели и всякое такое. Вот этого меньше, этого больше, ну извините.
И люди должны точно так же оперативно меняться. Так то точно. Есть просто система меняется, закрученную, говорю, закрученную. Ну, слово плохое такое, закрученное, да, короче.
Да.
Повышение мер безопасности. Усиляется, в сфере финансового контроля сильно все усиливается. Вот я просто хочу, просто, чтобы потом не удивлялись зрители, да. Ну, так как кто 2 или 3 года назад себе не сделался, там самозанятым, ИПшником, потом
перед. Что мешает? Я опять понять не могу. Вот что мешает? У нас наше законодательство, оно такую свободу тебе дает, что вам и не снилось. Ну, езжайте куда-нибудь, я не знаю, в Германию, где нельзя капусту и огурцы на огороде выращивать, куриц разводить и еще чего-то. Нельзя, законом запрещено. Как вы думаете, почему? Ну, чтобы ты в магазин ходил, покупал. Ну, тебе дома кто-нибудь мешает там на дачном участке выращивать кабачки там? Нет? Интересно. Хочешь, как в Европе? Вы же мечтали об этом, да? Ну, что это такое? Ну, глупость вот, тотальная какая-то. Выдали, не знаю, там, ты карточку купил, нам в милиции, я помню, начали давать, что не по ксиве проходить, а карточку. Mm. Ну, сразу мы-то понимаем, что я захожу в метро, а оно сразу отмечает, что я тут был. Ну, про это думать надо. Ну, я вам другое скажу. А в Лондоне, например, карточку надо прикладывать, когда выходишь. То есть там видно, и где ты зашел, и где ты вышел, а у нас такого нет. Ну, пацаны, Лондон вымер, что ли? Нет, наоборот, масса вещей для тебя становится проще. У тебя все к телефону привязано, билеты купил, товары купил, курьера оплатил, все тебе домой приволокли. Тут наоборот, надо это задуматься, надо тебе это покупать или не надо, а не страдать там от того, что про тебя кто-то что-то видит, что-то знает. Больные, блин. Нет, извините.
Нет, да почему не больные? Просто люди думают, что государство глупое,
угу.
Ну, наивно. Ну, вот почему-то они наивно думают, что
государство. Я, как некогда участник работы на государство, знаешь, есть хорошая присказка местная: не умничай. Поумнее тебя есть, а в крестах сидят. Озабочено этим именно государство. И вот те, кто в крестах сидят, они вот как-то за дураков не считают.
А вот знаешь, в чем ошибка? Вот я просто. Они думают, что государство глупое, но на самом деле оно медленное.
Да.
Вот, они медленность воспринимают за глупость, не понимая, что система работает очень долго, а там, где нет обратной связи, система не исправляет ошибки, да. Они думают, что глупое. Нет, оно просто не заметило. Вот оно медленное, либо не заметило. Вот есть два режима.
Не вспомню правильно, как звучит поговорка: мельницы богов мелют медленно, ну, в хлам просто. Вот когда тебя провернет, блин. Я с тобой полностью согласен.
И поэтому, да. Мне что очень важно, в этой сфере вокруг добровольческой истории, вокруг, ну, именно СВО, очень много людей неравнодушных,
да,
которые,
конечно,
искренние, да, которые помогают. И просто когда им прилетит вот так вот обухом внезапно, они очень сильно потеряют мотивацию, расстроятся, понимаешь? Поэтому я хочу, чтобы, понимаешь, я на будущее, я хочу, чтобы люди не, вот этого не испытали, разочарование.
Ну,
да?
Тут это, понимаешь, вот мы с 2014 года непрерывно собираем деньги, там, да, все на свете, от денег до автомобилей. И это все время построено по единому принципу. Ну, вот типа я граждане мне доверяют. Если я говорю, что вот сюда можно сдать, ну да, они сдают. И вроде как мы все делом заняты, и лично мне конкретные результаты прекрасно видно. А есть среди граждан, кто начинает спрашивать, а где я могу узнать, куда мои деньги пошли? Ну, я не могу. Если нет доверия, просто не сдавай.
Это ты про граждан говоришь.
Да. Просто не сдавай. А вот если фонд, ну, если фонд организованный, это, вот это правильно, фонд организовать, чтобы это в него шло, там понятно, сколько.
И государство пришло. Тогда видит,
так
вот
точно.
Это самое главное.
Сколько пришло, от кого пришло, куда потратили, как реализовалось, дебет, кредит, приход, расход, всем все понятно. Но с точки зрения организации фонда, я когда-то давно, в 2011, наверное, году пытался. У нас там случай случился, короче, там милиционер жестоко пострадал, и мы ему насобирали денег. Я сразу подумал, надо фонд открыть, все-таки добрые дела надо делать. Ознакомившись с тем, как это делается. Ну, то есть я-то, как бывший госслужащий, понимаю, какое количество жуликов вертится вокруг, и поэтому государство там все обставляет, вот препоны, рогатки, вот это должно быть, вот это, чтобы вы деньги не тырили. Я понимаю, но там вот на тогдашний момент, ну, это, наверное, только какая-нибудь Чулпан Хаматова может себе фонд организовать, потому что там надо натурально к первому лицу заходить, чтобы это нормально функционировало. Я понимаю, что это там загородка от варья и прочее, но я как простолюдин нет.
Ну, не сейчас могу. Намного проще стало,
да,
со всеми этими.
Да, оно упрощается, упрощается, ну, и кто мешает, давайте сделаем так,
да?
Не вопрос.
И главное, это сделать нужно, потому что... И говорю, у нас впереди выборы. Я знаю систему во время выборов. Она вообще будет за всем, за всем следить. А еще добровольцы, они поговорят. Ну, это же мы наступаем на коммунальные, ну, как это у Зиновьева, это же коммунальные клеточки. Кто-то будет счеты с кем-то сводить. Ну,
обязательно.
Это обычная история. А это святое дело. Ну, сбор средств на карточки физлиц, это... Ну, это очень... Короче, я просто чего боюсь? Деньги, ладно, это такая вещь.
Как а как там гадят друг другу?
Вот,
а давай
вот.
Мы 100 раз тебе сдадим по 10 копеек, чтобы банк возбудился, и тебе счет бы закрыли. И только что... Мы же вроде одним делом занимаемся. Мы помогаем нашим военнослужащим. Нет, мы тебя гнобим. Мы помогаем, да. Вот мы сколько сдали, собрали. А тебя мы загнобим, чтобы ты ничего не поставил. Твари, блин. Ну, везде люди.
Ну, это надо учитывать. И просто подлые люди, они лучше пользуются репрессивными возможностями государства, потому что они подлые по своей природе. Судим, ну, как доносчики, да. То есть,
да.
Не каждого ж. Поэтому... Уважаемые зрители, это вот я к вам обращаюсь, особенно среди тех, кто участвует, там, помогает, ну, максимально переводить и в официальные отношения, потому что может быть очень больно, неприятно.
Еще грядет.
Раз... Да, а это грядет неизбежно, прямо вот за звоночком этим,
да,
слушайте. Это же грядет у нас на фоне всех, кто остался на постукраине и все еще думает. Вот вы пока думали или не получалось, теперь уже въезд жителей постукраины только через Шереметьево у нас. Причем часто там и телефоны досматривают, кто что в том числе в соцсетях писал. Есть уже много видосов у меня там.
Или удалил то, что он в соцсетях
писал. Или удалил, да. То есть ситуации разные. Можно и на сутки зависнуть в Шереметьево.
Ну, можно есть... и на совсем.
А можно и не приехать. То есть, да. То есть ситуация уже изменилась. Вот обратите внимание. И дальше будет изменяться. Я думаю, что мы придем к уведомительным визам с гражданами Украины. Ну, таких простейшим электронным. Когда он будет писать... И сообщать, кому едет,
да,
с этой,
да,
стороны, да, чтобы были контакты,
да,
это ведомство будет сразу видеть. Понятно, что это тоже приведет, в том числе и с той стороны, к контрдействиям. Будут эти базы пытаться вскрыть, запугивать, кто есть, где родственники. Но я думаю, что мы все равно придем к этому. Это облегчит, потому что человек будет сразу приезжать, будут видеть, ага, он едет к этому, ну, угу, плюс-минус. Угу. Но все равно пробки будут все жестче, поэтому озабачивайтесь. В данном случае проще, опять-таки, транзитом, даже если вы едете из Белоруссии, из Европы через Белоруссию. Потому что из Белоруссии больше рейсов тоже Шереметьево. В Белоруссии можно переждать, ну, как бы, и потом спокойно пробовать влететь. Потому что если будете лететь, ну, через Турцию, то, ну, сложнее, меньше рейсов, ну, зависнуть дольше. Из Белоруссии проще, можно там как-то подгадать себе, какой удобнее. Потому что другим местом, другим способом не пустят. Теперь только Шереметьево осталось для граждан Украины. Следовательно, ну, в эту часть я успел всего там 12 страниц 45, то есть она была вводная, но уже развернулась до полной. Давай делать некие, значит, ну, фиксации. То есть карнавал под названием «Выборы как снятие психоза», мы не можем на это никак повлиять, и оно пройдет, и, судя по всему, оно уже происходит. Там есть, конечно, вообще яркий, может быть, ход, который может героизировать, это, например, там, покушение на Зеленского. То, что он уже начал
считать...
Он уже
сказал 5 покушений.
У него уже отрицательный. В прошлом году было 11, в этом году
5. Запамятовал.
Это вот когда человек, у него сценарий, а не жизнь, так всегда получается. Забыл, что ты говорил тогда.
При этом неясно. Вот мне, как бывшему милиционеру, непонятно. Если ты некая мелюзга, которую зарезать надо в подъезде, это одно. Там будет 8 покушений. Если ты достаточно высокого уровня руководитель воюющей державы, ну, для тебя есть ракета «Кинжал». Не нож в подворотне, к тебе не подойти в подворотне. Ты дурак, блин. Какие там пять покушений, какие снайперы там еще. Ты дурак, ну, натурально дурак. Еще и не помнишь, что ты там буровил. Идиот, блин. Его не убивают. Как неуловимый Джо. Да ты нахер никому не нужен. От того, что тебя убьют, от этого ничего не зависит вообще в поведении страны под названием Украина. Ничего. Не ты ей руководишь.
Плюс это простейший способ манипулировать неопытным политиком, вот, держать его в постоянном страхе и окушении. Это очень много начальников охраны, которые манипулируют, конечно, своими олигархами, коммерсами, политиками. Они запуганные, перемещаются, их там зашугают. Тут покушение, там покушение. Что-то покажут, вот из этого пистолета тебя убить. И человек сам, будучи, говорю, с миллиардами денег, сам спрятался и сидит.
Естественно, не отсвечивает.
Вот, да. А всем хорошо. То есть, в данном случае я вижу руку мастера, в данном случае Ермака, который... Ну, я же говорю, он Борман. Он в данном случае как...
Вова!
Я это живо представляю. Ну, вот я реально живо представляю. Представляю, как человек попал не на свойственное ему место, а теперь его еще и загоняют психологически. Это видно. Следовательно, самые вот эти выводы. На это мы повлиять не можем. Не можем. Это каток, который катится. Единственное, как мы на это можем повлиять, это объяснять, с одной стороны, жить те, кто остались еще там, для чего это все делается. Ну, чтобы они лишних иллюзий не испытывали, в принципе. Да. Раскрывать эти механизмы, ну, как и любые фокусы, их интересно раскрывать.
Конечно.
Да. Нашим доносить, чтобы они не испытывали никаких иллюзий, чтобы перемоги особой не было. То у нас тут, я вижу, уже многие там, уже все.
Победили.
Они забыли, как Киев захватывали, да. Вот. А тут контрнаступ не удался, они уже победили. Это тоже будет, потому что наши будут смотреть на хаос на Украине, да, вот в виде выборов. И делать из этого выводы, что она развалилась, и снова все.
Нет.
Нет. Нет.
А ты вспомни, как с начала наступления, с начала 2014 года. Полгода вся экономика развалится, еще полгода развалится. И вот смотрите, 10 лет прошло, а ничего не развалилось. Как же так, пацаны? А где же ваша радость? Странно.
Странно. Поэтому нам нужно будет вот этот вот период, эти вот полгода, когда нам будут делать страшные нервы, я напоминаю, они будут использовать позицию адекватников. Вот я говорю, там будет ястреб и будет адекватник. Судя по всему, Арестович, может, не Арестович, что другое будет. Ну, какая разница. Я напомню, что сначала готовили Вакарчука, а не Зеленского. То есть, вот такой шоу-политик был Славко-Вакарчук из «Океана Эльзы», но потом его сменили на...
Я не сдамся без бою. Да, помню, там все дрочили дружно. О, какие прекрасные песни.
Балабанов его прославил. Ну, что-то.
Нацистская гнида, блин.
Балабанов.
Я не Балабанов, я в корень смотрю.
Вот, видишь. Кто-то же должен был исполнить бандеровцев в фильме «Брат 2». То есть, ну, кто-то же должен был изобразить. Вот он. В этом смысле тоже талант. Он тогда был, не был так известен, «Океан Эльзы». Он прям выхватил, что он пойдет в рост. Но не суть. Давай завершаем именно вот эти фиксации. То есть, мы на это повлиять не можем, только доносить, потому что потом и начнется возврат на рельсы февраля 2022 года только в увеличенном масштабе. И я утверждаю, что самое главное начнется. И потом мы снова придем к этому выводу, что победить постукраину можно только воздействуя на ее тыл. Ну, вот именно в контексте каждого города.
Да,
проникая чуть ли не в домовые чатики, в дворовые. Вот. Причем в Одессе это своя повестка, в Харькове своя, потому что сейчас мы на это не можем никак повлиять. А когда наступит час Че, когда я, ну, час Че наступит, напоминает, ну, это моя базовая как бы гипотеза, но я из того, что американцы, как они действовали до этого. Когда они выдергивают управленческий свой вертикаль, да, и все там не разваливается, а просто все, ну, вот, на местах. Хаос, феодализм. Управляемый хаос, как они это называют. Новый феодализм или новое средневековье. И тогда, собственно, те люди, которые вот эти все маленькие Залужные, маленькие Будановы, которые есть везде, они останутся наедине со своей большой трагедией. Что у него есть автомат, грошей от американцев немає, есть жінка, ну, там, ну, родные и близкие, есть автомат и есть москаль, больше нет ничего. Ну, вот. И вот это вот есть реальность. И есть толпа погибших побратымов, да, и непонятно, как он там оказался. И вот в этой ситуации окажется, ну, вот огромное количество общества в разрезе каждого города, я подчеркиваю. А города еще и сильно изменились. Разные, да. Они очень изменились. Сколько сейчас, например, во Львове харьковчан и одесситов, неизвестно. Угу. Вот, и очень много. Они уехали, русскоязычные приехали. Это другая аудитория. Потому что, это, я напомню, это та аудитория, которая в том числе и захочет вернуться. Ну, в том числе. Угу. А у нас же очень разное восприятие. Ну, вот я сейчас же был в Луганске буквально неделю назад. Там как раз проводили лекции, читал, общались с местными медичками. Там почти мирная жизнь. Ну, вот прям не чувствуется. Там же как, когда в город, по городу не бьют ствольной артиллерии, ты даже и не чувствуешь этого. Ну, есть и есть. Да? В Донецке другая совершенно жизнь. Потому что там сколько лет уже бьют ствольной артиллерии, и воды нету. Ну, как городу, ну, с сложностью воды. Да? В Запорожье, например, в российском, нас же вообще еще не видели. Ну, в принципе, да? В Херсон мы же шли чаю попить, правильно? Ну, вот так вот зашли и ушли, да? Харьковская область, она же как мед. Она как бы вроде есть, но ее как бы нет. То есть, у нас как минимум в этих субъектах разные должны быть сигналы. Ну, то есть, в Запорожье должен быть сигнал, что мы же дойдем. Вот конкретно в Запорожье, конечно, да? То есть, конкретно в каком-то дворовом чатике в Запорожье должен прийти сигнал человеку какой-то. Ну, а тут уже вопрос какой. Если... А я исхожу из того, что у нас нет иного выхода, кроме как разбирать всю постукраину. Сценарии замирения – это сценарии таких же иллюзий, как были сценарии Минских соглашений. То есть, это, ну, это просто, ну, значит, станем на паузу еще на 5 лет. За это время у нас будет, пока будет пауза, будет зрада. Какая разница? Все равно к этому надо готовиться.
А там они снова вооружатся, натренируются, и вторая серия нас ждет. Если это все не прекратить.
Да. Поэтому, а прекратить можно, я говорю, несмотря на то, что в целом мы возвращаемся в ситуацию 24 февраля 2022 года, только растянутую на большую линию соприкосновения, все равно ключик к пониманию лежит в городах, лежит в тылу, как и к нам. И то, что они действуют по отношению к нам, тоже очень выборочно, и именно действуя в тылу, это свидетельствует, что там американцы не глупые, у них, в отличие от нас, эксперты по России не переводились, вот, они продолжали заниматься.
И работы также
ведутся. Работать. И, соответственно, я исхожу из того, что нам, как людям доброй воли, в общем-то, с одной стороны, нужно государству постоянно сигнализировать, не стесняясь в выражениях, там, где делаются ошибки, вот, которые могут привести. А с другой стороны, для нашего политизированного меньшинства, нашего политизированного, я считаю, нужно, во-первых, избавлять от лишних иллюзий, которые рождает во многом наша пропаганда. Да? А самое главное, настраивать на то, что это длинная работа, вот, в ходе которой нам нужно применять в 10 раз усилий, потому что мы работаем на позитиве, а не на негативе. Как ты всегда любишь напоминать, что один отрицательный отзыв требует 8 отзывов.
Положительный приводит троих, отрицательный уводит семерых. То есть, в два с лишним
раза. В два раза надо больше работать. Да. Поэтому вот нам нужно из этого исходить. У нас же не стоит цель свести с ума, так как американцы сводят то общество. Значит, нам надо усилия в два раза больше.
Привести в ум.
Нам надо привести в ум. Да. Вот.
Ждем продолжения, Семен.
Продолжение будет, соответственно... О партии России мы подробно разберем дебет и кредит политэкономический, что мы получили в новых регионах. Да, и самое главное, попробуем заглянуть за кулисы секретономики, потому что у нас же государство сейчас все секретит.
Естественно. Вот.
Но это нормально. А мы пытаемся заглянуть там, где можно, ну, чтобы не навредить, ну, там, где это можно, именно в сфере, это и будет называться российская партия в, ну, на пост Украины. То есть, во что именно мы играем. На новых регионах именно хозяйственный баланс. Я бы хотел подвести хозяйственный баланс энергетики, что у нас с ирригацией, что с водой. И будет очень много исследований. Во второй части она будет больше именно фактологическая. Это у нас такая гипозно, ну, прогнозная, да, а та будет именно фактологическая, будет много исследований, которые тоже будут дополнительные.
И у нас будет больше времени. На сегодня все.